Глава 18. Помолвка меня несколько разочаровала. Нет, не потому, что многочисленные гости были встревожены, опасаясь, что масштабное и мощное нападение повторится. Это стерпеть можно было. Но потому, что я ожидал на балу в честь помолвки различных провокаций в свой адрес. Попыток вызвать меня на дуэль или отравить, что-нибудь такого. Теперь же мы не в королевском дворце, так что никаких ограничений не существует. Но мощная атака привела к ситуации, когда те, кто затаил зло против меня, действовать не решились. Понять их логику можно. После совсем свежего нападения на брата короля и его дочь, королевский корпус стражей просто-таки жаждал найти хоть кого-то, кого можно потащить в казематы к палачам, чтобы узнать причины и заказчика этого преступления. Им тоже не позавидуешь. Король очень жестко будет спрашивать с них. Он уверен, что нападение на лиц королевской крови не должно остаться безнаказанным, иначе его власть в Аргенте может пошатнуться. А поскольку я тоже был в той карете, любой выпад против меня могли счесть за продолжение попыток навредить королевской семье. Нужно было иметь чугунную голову и полное безразличие к доводам здравого смысла, чтобы в этот день напасть на меня». Хотя я вот был бы совсем не против. Происшествие, в ходе которого мы с Джоан едва не погибли, а мой уникальный и дорогущий усадебный артефакт был безвозвратно утрачен, создало у меня огромное желание выплеснуть на кого-нибудь все те понятные эмоции, что у меня в связи с этим возникли. Но никто не захотел попасться мне под руку. Ну а так, если не касаться этих моментов, все было красиво. Сначала ректор вывел меня и Джоан на специальную сцену, недавно сооруженную в его огромном зале для танцев, и сообщил официально о нашей помолвке. Потом выстроилась огромная очередь с подарками по случаю нашей помолвки. Через час закатили пир горой, а потом пошли танцы. Часиков за 6 совсем управились. Было забавно вспомнить, как не так и давно я был в этом зале на птичьих правах. А ректор посвятил меня на несколько часов в бароны, чтобы я мог сразиться на дуэли с графом. Ну а затем, когда все закончилось и гости покинули дворец, ректор со мной переговорил, прежде чем тоже уйти.
«Эйсон, спасибо тебе еще раз, что спас сегодня мою дочь. Я снова убедился, что она сделала правильный выбор, и мне даже неудобно говорить, что ты спас сегодня и меня». «Давай в благодарность я перестану оснащать закрытый зал библиотеки новыми защитными артефактами».
«Да ладно, мне эта игра даже и понравилась, если честно», — улыбнулся я в ответ. «Полезно держать себя в тонусе, мне уже и интересно, что вы там новое приказали поставить, когда я иду чего почитать».
«Ну, ладно, если это так», — улыбнулся ректор. «Естественно, моя благодарность не ограничится такой мелочью, но сейчас давай поговорим о другом. По возвращении в Академию я сразу же займусь мерами по усилению охраны дочери, найму грандмагов в телохранители, куплю новый усадебный артефакт, который вы должны будете постоянно держать при себе. Лучше потерять 100 000 золотых монет, чем жизнь. Мы достаточно обеспечены, чтобы себе это позволить». «По твоему погибшему артефакту переговорим чуть позже. Я понимаю, что это была уникальная вещь, и ее так просто восстановить не получится. И новую охрану и артефакт я привезу завтра. Думаю, до этого времени вы во дворце будете в безопасности. Я попросил брата, чтобы за ним приглядывали, пока я не усилю охрану. Осваивайтесь тут».
И он отбыл, передав меня в руки своего дворецкого, старика лет 80, двигающегося с таким достоинством, словно он и сам герцог. Звали его Туреном, и он отнесся к нам с отеческой заботой. Чувствовалось, что он рад предстоящему браку Джоан. А в целом ли рад, или что я, как ее будущий муж, пришелся ему по сердцу, такие нюансы было сразу и не понять. Мне и Джоан показали наши комнаты, вернее, мою огромную комнату и ее огромную комнату, которые даже рядом не были, а в сотни метров друг от друга. И слуг вокруг роилось так много, что меня это категорически не устраивало. Похоже, тут без свидетелей даже ручкой поцеловать не получится. А я собирался претендовать намного больше при возможности. Ну и были другие моменты, не менее важные. Я тут же решительно воспротивился такому раскладу и потребовал прислать к нам начальника охраны дворца. Через 5 минут он был возле нас.
«Барон Эригарский, позвольте представиться. Я Арпад, глава дворцовой стражи герцога Картана. Чего извольте?»
Высокий статный мужчина, около 50 лет. Как сказала Джоанна, маг 12-го разряда. Герцогу служит уже 25 лет. Он был изысканно вежлив, но я чувствовал, что он уверен в своих силах. «Рад знакомству, Арпад», — сказал я. «В свете недавнего нападения нам предстоит пересмотреть схему размещения Лоррейн, ее телохранителя и меня во дворце. Покажите нам другие комнаты, где мы можем разместиться».
«А что не так в этих?» — удивился глава дворцовой стражи.
«Подойдите вместе со мной к окну», — предложил я, и он подошел. «Видите?»
«Вижу», —
сказал он, морщая лоб в недоумении.
«Красивый парк».
«Все верно, красивый парк», — подтвердил я, — «лишь частично прикрытый магическим барьером у самого здания дворца. Множество деревьев, под прикрытием которых может незаметно подкрасться любое количество вражеских магов. Обрушить парой атак магический барьер и тут же напасть на молодую госпожу. От начала атаки до того, как они смогут это сделать, пройдет максимум 20 секунд. А это никуда не годится. Это так же небезопасно, как жить в разбитой в этом парке палатке». Видимо, эти соображения впервые пришли в голову начальнику дворцовой стражи. Не было похоже, что ему было плевать на это, он попросту никогда об этом не задумывался. И понятно, почему. Если ему 50, то получается, что герцог взял его к себе на работу в 25. Значит, вскоре после того, как он закончил университет и почти жизни не повидал. А потом 1/4 века тихой и спокойной жизни на должности, на которой ничего и делать не надо. Кто же осмелится напасть на дворец, принадлежащий брату короля? Ясно, что он расслабился.
«Вы правы, барон», — сказал он обеспокоенно. «Ну что ж делать? Не размещать же молодую госпожу в подвале».
«Покажите нам другие комнаты», — распорядился я. Арпад и Турен повели меня, Джоан и двух архимагов по коридору, то и дело распахивая двери других комнат, где нас можно было бы разместить. Дворец был большим, так что путешествовали мы долго. Я отверг 20 помещений. Бедолага Турен в силу возраста и даже Джоан от скуки начали уставать. Наконец мы пришли на новую сторону дворца, и тут мне сразу же понравилось. «Вот здесь уже другое дело», — удовлетворенно сказал я.
«Видите?» «Что вижу?»
— опасливо спросил Арпад. «Вместо парка у нас тут вид на соседний дворец, он всего в 40 метрах. Наш защитный барьер соприкасается с их барьером, и сюда так легко не подобраться. Сначала им придется проникнуть на территорию соседнего дворца, сломав их барьер, а потом уже ломать наш барьер. И это все потребует времени, которое так важно иметь в случае нападения. Ну и убийцам придется иметь в виду, что ими может заинтересоваться и охрана соседнего дворца». «Кто там, кстати, живет?»
«Герцог Баттерс», — ответил Арпад.
«Это из клана 1-й десятки, Вакуума», — припомнил я. «Патриарх?»
«Все верно, барон».
«Отлично, это богатый клан. Обязательно сходите к его начальнику дворцовой стражи. Предупредите, что возможно нападение на наш дворец, которое может затронуть и его. Пусть охрана усилит бдительность. Возможно, они захотят и усилить ее, раз такое дело».
«Схожу».
Немедленно согласился Арпад. «Тут только одна проблема. Между комнатами нет внутренних дверей. Так не пойдет. Нам нужно 3 комнаты рядом, соединенные внутренними дверями, чтобы можно было за несколько секунд перейти из комнаты в комнату. Ночевать будем в разных, чтобы любые внешние наблюдатели не могли собрать точную информацию, в какую именно из комнат ночует госпожа. Значит так, сегодня здесь не ночуем. Приглашайте мастеров и начинайте ремонт». «Что вы говорили про подвал? Давайте осмотрим его».
«Это не слишком?» — дернула меня за рукав притомившийся Джоан. «Только же было покушение. Неужто так вот сразу снова могут напасть?»
«Если бы тебя пытался убить кто-то разумный и хладнокровный, то было бы слишком», — ответил я. «Но за твоей головой охотится настоящий псих. Капризный и избалованный принц. Что ему придет в голову, никто не знает, подозреваю, что и он сам. Это нормальный убийца будет после провала покушения долго и тщательно планировать очередное, а этот может хоть этим вечером обрушиться на дворец, прознав, что мы заночевали тут».
«Ну, если вспомнить про мой портрет, то ты прав. Хендо точно псих. Со вздохом согласилась Джоан. «Еще мне нужно знать, где здесь потайной ход для эвакуации», — потребовал я. «Надеюсь, в том самом подвале?»
«Ага, пошли, я тебе покажу. А Арпад пусть займется теми задачами, что ты ему уже надавал», — сказала моя невеста.
«Знаешь о системе безопасности в нем?» — спросил я. «Если не знаешь, то лучше идти с ним, чтобы нас там не завалило или не сплющило».
«Ну, у нас там нет ничего такого», —
развел руками растерянный Арпад. «Просто очень крепкий и надежный ход, отделанный камнем. Выходит в одно из зданий на площади, принадлежащей нашему герцогу. Там внутри пост охраны».
Я горестно вздохнул и покачал головой. Какая у мужика была хорошая работа до нашего появления. Такая дыра в защите, но никому это было неинтересно. Тут же дворец брата короля, кто осмелится? Ясно. Значит, мне нужно будет сейчас отлучиться и по возвращении заняться устройством сигнализации в этом туннеле, — сказал я.
«Мне с тобой нельзя?» — вздохнула Джоан.
«Не стоит. Нужна совсем другая охрана, если ты пойдешь со мной, чем если ты останешься здесь», — покачал головой я. «Сама же видела, что днем было».
Джоан вздохнула, но настаивать не стала.
«Пока меня не будет, позаботьтесь о госпоже как следует, хорошо?» — обратился я к архимагам. Арпада этим вопросом не озадачивал. «Такого специалиста уже хорошо, если самого не украдут. А ждать, что он еще кого-то будет способен защитить?»
«Можете не беспокоиться, барон», — ответили Теоном и Факрен.
Джон отвел в сторону и проинструктировал. «Если вдруг все же новое серьезное нападение, то просто убегай при помощи Испандера. Не надейся, что тебя защитят. Забудь про дворец. Деньги у отца есть. Как разрушит, так он и восстановит. Забудь про архимагов. Ты избежишь, их оставят в покое. Забрось Испандер на любую крышу, соверши несколько прыжков на другие крыши, и ты в безопасности. Они тебя попросту потеряют из вида. Не надо никого защищать, сражаться. Ты еще не в том положении, чтобы сражаться с архимагами. Браслеты мага удара против них могут сработать, а могут и нет. Все же Джерел не боевой архимаг, а артефактор. Его силы может не хватить, чтобы пробить их пассивную защиту. С ними точно будет гранд-маг, ему тебе и вовсе нечего противопоставить. Джан с серьезным видом кивнула. «Ну, так мне будет спокойнее». Естественно, что я помчался к Джереллу. Он всегда, делая что-то для меня, оставлял и для себя образец, чтобы не забыть, как все устроено. Уже стемнело, так что я выехал из дворца на лошади, в маске, в простой одежде, чтобы, если были шпионы, они мной не заинтересовались. Впервые обрадовался, увидев, сколько в окрестностях дворца снует людей в мундирах королевского корпуса стражей. Как и обещал герцог, на эту ночь король обеспечил нам неплохую внешнюю охрану. Пристроил лошадь в ближайшей конюшне и дальше принялся передвигаться при помощи испандера по крышам. Сразу возникли воспоминания о Сесерии после моего визита во дворец Хендо без его разрешения. Наша столица бурлила. Множество стражников на улицах, таких больших отрядов я раньше не видел. Король явно разозлился из-за покушения на своего брата и племянницу и заставил стражников искать устроивших это нападение днем и ночью. И я даже знаю, кто сегодня получил большой пендель от монарха, отец Рабаша. Он же главный стражник в столице. Надеюсь, Рабаш на меня за это не обидится. А и что еще хорошо, исходя из того, что я видел в Сесерии, и преступный мир как следует прижмут. Какое-то время не будут хоть в открытую торговать портальным наркотиком. Это уже неплохо. Старик принял меня не так, как обычно, с гораздо большим интересом. Его причина вскоре выяснилась.
«Был у меня гость, значит», — сказал он, проводив меня в лабораторию. «Из старых друзей. И вот я от него узнаю».
Он сделал многозначительную паузу, вынуждая меня что-то сказать. «Что вы узнаете?» — поддержал игру я.
«Что некий Эйсон, который меня время от времени посещает, — герой прошедшей войны с сесерийцами, а за это надо выпить».
Пришлось выпить с ним, не обижать же старика. «А он сам про меня заговорил или...» — спросил я на всякий случай. «Я уж лучше буду слишком подозрителен, чем останусь без полезной информации». Если кто-то разузнал про нашу дружбу с Жерелом и подкатывает к нему, чтобы разузнать мои тайны, это плохо.
«Сам-сам», — засмеялся Архимаг, — «я даже не сказал ему, что мы лично знакомы, хотя очень и хотелось. Наше соглашение в силе. Он попросту начал перечислять всех, кого наградили, и ты единственный, кого за эту войну наградили два раза. Она ж короткая совсем была, а ты и бароном стал, и поместье получил, и личного магического питомца короля в подарок. Каково это — иметь при себе личного пета короля?»
«Да ничего особенного, если честно», — пожал плечами я. «Я его после церемонии награждения не видел. На территории Академии его держать невозможно, барьер петов не пропускает на территорию, а я там все это время и жил».
Жерелу я сказал правду. Наградного пета несколько дней подержали в магазине, а тем временем в подвале нашего родового особняка построили мощную клетку по всем правилам науки. Я также нанял две смены охранников из того же магазина, чтобы они его и охраняли. Никого больше в поместье не было. Я по-прежнему слишком опасался нападения могучих, чтобы размещать там тех, кто мне дорог. Поэтому охранникам приходилось еду заказывать из ближайшего трактира, в поместье даже стрепухи не было. Обходилось все это недешево, но куда ж деваться. Зато в случае чего меня не смогут обвинить в небрежном содержании питомца, подаренного королем. Меры безопасности те же, что и у всех, поэтому я и нанял охранников именно из магазина, что ими торгует. Они про кормежку все знают правильное, ее для питомца я велел покупать только в магазине. Хотя я, конечно, понимал, что Маркон, будучи как минимум архимагом, от заворота кишок не помрет. Но мало ли кто из моих врагов захочет его отравить. Из-за мер предосторожности, предпринятых мной, это уже не удастся выдать за пищевое отравление по моей небрежности, чтобы вызвать у короля гнев в отношении меня. Ну что делать? Надо рассматривать разные варианты. Мне, конечно, неохота возиться с Пэтом, да я и не боевой архимаг, чтобы он мне был нужен. Но если бы король мне его подарил, то я бы все время держал его при себе, — покачал головой Джерел. — Не повезло тебе, что ты живешь в Академии.
— Полезную вещь он сейчас сказал. Я сразу это понял. Адские демоны. А ведь теперь я несколько месяцев буду жить с Жуан не на территории Академии, а во дворце ректора. Едва кто-то из моих недоброжелателей узнает, что мой Маркон не рядом со мной, а содержится в подвале моего поместья, то сразу же побежит с этими слухами к королю. Лично не вхож, так найдет, кому передать. Мол, новоиспеченный барон не ценит ваши награды, может сказать, что относится к ней с презрением. Эх, придется эту тварь переводить во дворец и даже заходить к питомцу при свидетелях, гладить там, кормить лакомствами, изображать радость. Ну, дела. Правда, тут же понял, что в этом есть и полезная сторона. Чем выше я поднимаюсь в иерархии Аргента, тем чаще буду вынужден общаться с титулованными персонами, у которых есть при себе марконы. И часть из них телепаты, так что мне объективно нужна тренировка в обращении с ними. Научиться не бросать на них убийственные взгляды, научиться прятать кровожадные мысли. Никто не сказал, что это будет легко, но научиться постоянному самоконтролю при нахождении в одном помещении с замаскированными высшими демонами жизненно необходимо. Значит, буду тренироваться на королевском подарке. Уже не зря заскочил к Жерелу. Он не только как артефактор хорош. Но, отпраздновав победу, мы тут же занялись общением по его профилю. Узнав, что на мою невесту сегодня совершили покушение, и оно явно будет не последним, Джерел со всей серьезностью воспринял мою просьбу помочь с сигнализацией во дворце. Что-то у него уже было свое, что-то осталось в виде дубликатов от моих прежних заказов. Все это я сразу положил к себе в сумку и на несколько новых артефактов сделал ему заказ. Что-то знал, как обустроить, и рассказал ему все нюансы, а что-то только видел, как действовало и из чего сделано. Тут ему уже придется посидеть, поломать голову, чтобы понять, как сделать этот артефакт. Впрочем, именно этим заниматься архимаг-артефактор любил больше всего на свете. Легко сделать реплику по точному описанию, а вот разгадать интересную загадку... Хоть бы он есть не забывал, пока будет возиться над моим заказом.